сначала следует зародить правильную мотивацию, когда мы слушаем правильно. Всякий раз, когда мы слушаем карму, нужно зарождать правильную мотивацию. Если вы зародили правильную мотивацию, то карма проникает в вас прямо в этот момент и производит вас развитие. И что помогает зародить правильную мотивацию? Правильная мотивация означает понять, что мы не принадлежим сами себе, а мы принадлежим времени. Мы находимся в потоке времени. И мы движемся в определенном направлении. И только наша подлинная сущность не двигается. Но наше тело, наш ум, наше «я» все движется в определенном направлении в соответствии с законом кармы. И мы будем двигаться в таком направлении, куда влечет нас разум. Если мы желаем счастья, нам нужно двигаться в правильном направлении и избегать неправильного направления. И каждый садху, он размышляет над непостоянством, чтобы зародить правильную мотивацию. Что значит понять непостоянство или понять закон кармы? Это значит снять как бы такие розовые очки, материальные иллюзии, и глубоко понять, что ты не просто живешь в этом мире, а ты постоянно играешь на площадке Махакалы, великого времени. Ты как бы играешь на его шахматной доске. И играешь по его законам. Строго по его законам. И пока ты не вышел за пределы Махакалы, у тебя нет выбора, нет выхода. И мы живем в том измерении, где есть фактор времени. И этот фактор времени сильно ограничивает нашу жизнь. И чтобы решить наши проблемы, у нас есть определенное время, которое, если мы используем его благоприятно, мы решим эти проблемы. Обычно человек перерождается, это означает, что время, отведенное для его тела в этой жизни, закончилось, и он получает новое тело. Что же такое время? Время материализует, проявляет карму в соответствии с планом Ишвары, Брахмы и подчиненных ему деват, богов. Деваты являются амшами, излучениями абсолюта, Брахмы. И один из главных деват, связанный со временем, это Махакала. Великое время. Это как бы такой космический владыка времени. Его функция – создавать изменения. Идти и проявлять карму, скрытую и записанную в тонких телах. В виде самскар. Есть и другие деваты. И одни из них защищают человека. Другие наказывают грешников. Некоторые деваты находятся в храмах, в тирхах, в священных местах паломничества. И они ждут людей, чтобы их благословить. Другие деваты есть внутри тела самих садху, в их каналах. В деревьях, в камнях, в животных, в лекарствах, в пище, в писаниях, в методах. И все эти деваты помогают на духовном пути эволюции человека. Благословляющие деваты, когда их вы можете видеть духовным зрением, они держат в руках различные благоприятные атрибуты. Цветы лотоса, книги, сосуды с нектаром, короны, украшения, чётки. Вот то, что вы видите, это тоже проявление деваты. Танка, книга – это как бы физическое, материальное тело деваты. Это не просто кусок ткани или рисунок. Это проекция девата в этот мир. И девата может иметь очень много проекций. В физических телах, в иконописных изображениях, в скульптурах, как угодно. Это все как бы отражение более высоких сфер девата. Есть также деваты, которых называют рудра. Это деваты, которые наказывают грешников. И у них есть другое оружие в руках. Дубины, булавы, дротики, копья, крюки, черепа. Они тоже есть в разных местах Земли и Вселенной. Например, есть Грама Девата, божество деревни, Кула Девата, семейное божество, Готра Девата, божество покровитель рода. И весь мир пронизан божественными энергиями. Но все они производные излучения Ишвара, Творца, как бы его Амши. Есть божества, повелители Лок, их называют Локатхипатис, главенствующие божества различных измерений. И на материальном уровне существуют как бы правители мирские, цари, это тоже можно отнести к категории Локатхипатис, божества материального измерения. Все это деваты. Божества способствуют проявлению кармы и следят за тем, чтобы каждое действие получило свой результат. Хорошее действие получает как результат благословения. Например, долгую жизнь, слава, богатство, радость. И плохое действие тоже получает какой-то кармический результат через гневный деват. И таких дела тысячи и миллионы, и у них у каждого свои функции. Но все они части единого целого, Бхагавана. И это тонкие, разумные, могущественные силы, как функции, которые действуют на Земле. И все они обеспечивают выполнение закона кармы. Все движется в соответствии с кармой. Карма постоянно разворачивается и выходит из тонкого тела. И она материализуется через грубое тело. А физическое тело – это место, где мы собираем урожай карма-пхала, кармических результатов. Это как бы поле, кшетра, где мы пожинаем плоды папа и пуня, грехов и заслуг. Тело – это порождение карма-пхала, определенное сочетание заслуг и грехов, пуни и папа. То есть оно полностью сформировано прошлыми кармическими результатами. Например, если у вас такое здоровое, сильное, красивое тело, это означает, что в прошлом вы совершали много добрых дел, накопили много заслуг, и думали хорошо и правильно, и получили это тело. Если у человека какое-то уродливое, больное тело, или тело животного, если он животное, или он испытывает болезни, это означает, что его прошлые мысли создали такое тело и прошлые действия. Все заслуги пунья, которые мы накопили в прошлом, разворачиваются. Все папа грехи, которые мы в прошлом накопили, поступки против космических законов папис, что мы набрали в прошлом, тоже разворачиваются. И все мысли, чита грехи, что мы создавали раньше, тоже проявляются в виде результатов. И все люди, все существа, которых мы встречаем, мы их встречаем только потому, что есть причины для этого, и они просто материализуются. Например, то, что вы здесь находитесь на Кумбхамеле, означает, что у вас есть самскары, подсознательные тенденции находиться на Кумбхамеле. Если у вас не было самскар, вы бы сюда не попали. То, что вы следуете духовному пути, означает, что у вас есть самскары следовать по духовному пути. Уже вы много совершали подношения святым, посещали храмы, выполняли практики, молитвы. Это все находится внутри вашего тонкого тела. Тонкое тело формирует как бы линию прарабдха кармы. И такая линия формируется в соответствии с дайвой, судьбой. И все это в общем называется нияти, вселенский ход вещей. И мы эволюционируем в соответствии с нияти, с таким вселенским ходом вещей. И когда вы встречаете каких-то существ или ситуаций, это означает, есть рнанубанха, то есть кармическая связь, определенные нити кармической связи. И все действия, что мы должны совершить, они есть в тонком теле в виде потенции, в виде сенства. И правильные действия или неправильные действия, все они содержатся в тонком теле. И каждое живое существо – это как бы такая смесь пунья и папа. хороших тенденций и негативных тенденций. И если существо не осознает этого, то оно не может влиять на процесс. И оно как бы иногда следует пути Пуня, иногда пути Папа. И его эволюция очень долго, длится очень долго. То есть она может длиться миллионы жизней, перейти в следующую кальку. И этому не будет конца. Но садхана означает путь осознанной эволюции. Мы, разобравшись, как обстоит дело с кармой, с нашим телом, судьбой и умом, пытаемся заблокировать папа и накапливать много пунья. То есть нечистые, неправильные, дурные тенденции ума мы стараемся заблокировать. И чистые, правильные, божественные тенденции сознания мы пытаемся усиливать как можно больше и накапливать их. И когда мы следуем такому процессу, это называется садхана, садхана-йоги. И когда мы начинаем садхану, то бывает так, что наши негативные тенденции могут за короткое время выходить быстрее, чем обычно. Например, какие-то негативные тенденции могли бы выйти за 30 лет или 50 лет. А если вы практикуете, то негативные тенденции могут выходить за неделю, за день или даже или за год. И практикуя, можно быстро очистить негативные тенденции, освободить себя от множества дурных перерождений. За короткое время можно изменить свою карму и накопить много заслуг хороших тенденций. И вся жизнь, она подобна такому бизнесу, торговле. Папа – это как бы убытки, это ваши долги, кармические долги. Пунья – это ваш счет в духовном банке, это ваши заслуги, то, что вы имеете, чем рассчитываться. И задача в жизни заключается в том, чтобы отдать все долги и иметь как можно меньше долгов. И накопить как можно больше заслуг пунья, хороших тенденций. С точки зрения перерождения это очень важно. Если не брать в расчет осознавание, очень важно постоянно накапливать пунья, заслуги, чтобы у вас были только хорошие воспоминания. Благодаря этим хорошим воспоминаниям вы попадете в небесное измерение или в следующей жизни родитесь в очень хороших семьях, получите здоровое тело с чистыми каналами, пранами, встретите духовного учителя, сможете читать священные тексты. И отдав все долги, у вас не будет больше страданий в жизни. И тот, кто не понимает таких законов, он не может, не знает, зачем это ему надо. Он думает, что надо наслаждать тело, надо наслаждать себя. Но это неправильно, потому что при перерождении соотношение пуни и папа определяет, куда вы пойдете в следующий, какой мир. И каждый как бы взвешивается на весах кармы. Когда он оставляет тело, он четко взвешивается на этих весах. Когда определяется, сколько пуни, сколько папа, кому в какой мир идти. И если бы человек это знал, он бы при жизни очень сильно накапливал пунья и очень старался бы блокировать все папа, нечистые греховные тенденции. Но поскольку это знание не совсем известно, то люди стараются накапливать материальные вещи, а не заслуги. Но это неправильно. Например, я стремлюсь всегда накапливать пунья, заслуги. Строя храмы, проповедуя дхарму, распространяя карму, печатая тексты, священные изображения. Во-первых, это моя тенденция, а во-вторых, я знаю, что это очень важно и для меня, и для других. Если бы это не было важно, я бы, может, занялся бизнесом или еще чем-то. Может быть, у меня были бы какие-то другие желания. Но поскольку я знаю, что к чему, и желаю блага себе, по-настоящему и другим, я считаю, что другие дела не так важны. И то, что связано с кармой, очень важно. Таким же образом, если вы будете думать, вы также будете накапливать много пунья. Если бы люди знали этот принцип, не было бы войн, не было бы преступлений, не было бы каких-то негативных событий, они бы поняли, что так делать неправильно, самому себе вредить. Все бы только и делали, что накапливали заслуги, служили дхарме. И тогда вокруг нас была бы чистая сторона дхармы. Но люди это не совсем понимают. Если мы живем неосознанно в этом мире, то день за днем папас, греховные реакции продолжают нарастать. То есть все это проявляется как бы из пустоты, из ниоткуда, из тонкого тела. Это не видно сначала. Например, если есть два ребенка, то со временем эти дети растут, и один становится каким-то ученым, второй становится бизнесменом, а если это третий ребенок, третий может стать бандитом или кем-то даже. Хотя они как бы начинали с одинакового старта. Это означает, что их карма-пхава разворачивается. Но если мы живем осознанно и учитываем принцип Пуньи и Папа, то мы можем заблокировать негативные тенденции ума. Хорошие тенденции ума могут усилиться. И тогда сама наша осознанность постоянно будет усиливать наши заслуги. И как вы видите, в Индии есть целая культура, которая учит человека накапливать пунья и избегать папа. Она постоянно помогает ему держаться в определенном потоке. Почитание святых, посещение храмов, священное омовение, уважение к садху, кормление садху, почитание божеств. Все это огромная культура, которая очень мудро организована, которая позволяет накапливать пунья и избегать папа. Время постоянно идет и движет наши самскары. И эти самскары разворачиваются через тонкие ветры в тонком теле. И это называют великий ветер, Махапрана. И Махапрана определяет, где будет наша душа в следующих жизнях. Например, через 100 лет, через 1000 лет, через 500 лет, или через 10 тысяч лет. И наша душа обязательно будет в каком-то месте. И это место... Место, в каком будет наша душа, оно зависит от того, какие тенденции ума сейчас мы развиваем. Например, если вы сейчас, прилагая усилия, развиваете в себе правильные тенденции ума, то место вашей жизни через 500 лет, через 1000 лет может быть Сварга-лока, может быть Махар-лока, или может быть даже Тапа-лока. Это очень высокие божественные места. И от того, насколько мы правильно распорядимся этой жизнью, зависит то, где мы будем жить в будущем. Поскольку душа дживатма вечна, она никуда не исчезает, она всегда где-то живет. Например, сейчас мы живем в материальном мире. И через 100-200 лет мы тоже где-то будем жить. Но где мы будем жить? Мы будем жить там, в том месте, куда приведет нас наше сознание. Это важно понять. Например, сейчас наше сознание привело нас в Индию. Сейчас мы живем здесь эти 3 месяца. Это тенденции нашего сознания привели нас сюда. Таким же образом, когда у нас не будет тела, через 100 лет тенденции нашего сознания приведут нас в другое место, и мы можем там жить в тонком теле, в божественном теле или в физическом, получив другое физическое тело. Это тоже будет какое-то место. И это место будет сформировано нашим намерением, нашими санкальпами. От того, какое намерение мы закладываем сейчас в санкальпу, будет зависеть то место, в котором мы будем жить. И в том месте будут свои законы, принципы, отношения, другие существа, и будет новая какая-то судьба. Не это уже закончится, а будет другая судьба. Например, будет судьба быть садху, монахом, святым, ситхом или Буддой, или учителем. Но это будет судьба, отличающаяся от того, той судьбы, которая сейчас у вас. И вот эту нынешнюю судьбу уже не изменить. Она уже случилась, она произошла уже. Она обусловлена прарабхой, а прарабха-карма — это такая карма, на которой подобна стреле. То есть, если из лука кто-то выпустил стрелу, то стрела уже летит, и ее невозможно остановить. Прарабха просто развивается. Но следующая жизнь, она зависит не от прарабхи, а от агами-кармы. И повлиять на агами-карму мы можем сейчас. То есть, агами-карма – это та карма, которая творится в будущем. И мы не можем повлиять на нынешнюю жизнь. Например, если у вас тело человека, вы не можете из этого тела сделать какое-то другое тело. это уже данность. Например, есть у кого-то тело индийское, у кого-то европейское. Вы не можете сделать индийское тело, как вы не хотите. У вас будет европейское тело. И у вас будут каналы, чакры, генотип этого физического тела. И если есть утка, а есть, например, курица, то утка всегда будет уткой, курица будет курицей. Это и есть прарабдха. И на карму нынешнего тела повлиять невозможно. Но на карму будущего тела и окружения повлиять вполне возможно. И точка этого влияния, она вот здесь и сейчас. Понимаете, это очень важный момент. Допустим, если вы вот просто слушая лекцию, пробудитесь и что-то осознаете, из этой точки вы получите некие способности влиять на карму будущего тела. И если, находясь на Кумбхамеле, вы разовьете какой-то уровень понимания, это определит вашу будущую жизнь. И поскольку мы все живем во времени и движемся во времени, происходят постоянные изменения, но мы можем влиять на эти изменения. Но неосознавание фактора времени – это большая проблема для людей в сансаре. И люди просто такие неразумные, глупые, маленькие дети, почти ничего не понимающие. Вот что такое люди по сравнению с божественными силами. И то, что знают люди, это просто ничтожные знания по сравнению с тем, что знают святые, ситхи или боги. Люди почти ничего не знают. То есть вот такая мы как бы раса, еще не особо развитая. Есть множество божественных рас и существ, которые знают гораздо больше. Например, Якши, Гандхарвы. И в мире людей действует сильно вуалирующая сила, майя. И она не дает часто возможность понять природу времени. У людей понятие времени вообще очень размыто. Если вы спросите кого-либо, что такое время, он скажет, ответит что-то вам невразумительное. Потому что время – это самая сложная категория для осознавания. Тем не менее, мы живем постоянно в потоке времени. И осознавание времени и себя, как того, кто играет со временем, это важная базовая практика. И время можно представить в виде такого могущественного игрока, такого сильного, тактически и стратегически превосходящего вас, которое постоянно делает свои ходы. Например, за 60 за минуту время делает 60 ходов. А за час оно делает 3600 ходов. А за 10 часов оно делает 36 тысяч ходов. И мы можем спать или ничего не делать, или не замечать, но время уже сделало 36 тысяч ходов за 10 часов. И вы понимаете, это как такой поток, который нас несет в определенном направлении. Ему нельзя сопротивляться. И если мы хотим победить время, мы должны прилагать такой уровень осознанности или такие усилия, чтобы когда время сделало 36 тысяч ходов, чтобы мы сделали минимум тоже 36 тысяч ходов. Тогда мы можем не относиться потоком времени, а оставаться просто. А если мы хотим идти против течения времени, то есть освобождаться от кармы, нам надо учиться делать 37 тысяч ходов за 10 часов, 40 тысяч ходов и более. Но это условно, конечно. И вот в этом случае мы становимся свободными от времени. И если мы не делаем такие ходы или делаем неэффективные ходы, мы, конечно, проигрываем время. Это такой могущественный соперник. И когда человек это глубоко осознает, то он видит, что нет смысла в гордости, амбициях, эго или каких-то мечтаниях. Все это не имеет смысла. Гораздо важнее понять то, как освободиться от времени. И что такое неэффективные ходы? Неэффективные ходы – это такие ходы, которые связаны с эго. Например, гнев, привязанность, зависть. Все это неэффективные вещи. Эгоизм – это неэффективный ход. Нечистые мысли о других – тоже неэффективный ход. клеши, омраченное состояние. Все это не дает возможности освободиться от времени. Праздные развлечения, бесполезные разговоры – это тоже неэффективные ходы. И в игре со временем быть бессознательным – это тоже неэффективно. И такой игрок, как время, он как бы действует сам по себе, и он не смотрит на то, что мы делаем. Он просто идет, работает, непрерывно. Неэффективно означает, не дает желательного результата. Или дает, наоборот, нежелательный результат. И все мы как бы учимся, играя со временем. Мы живем и мы играем со временем, находимся в его потоке. И мы будем научиться до тех пор, пока мы не научимся правильно играть со временем и от него освобождаться. Потому что освобождение – это как раз освобождение от потока времени. От потока Махакала. Пока мы не будем делать такие эффективные ходы, мы не сможем освободиться от потока времени. В этом его служение, через какую игру мы учимся. И как бы это лила брахмы Творца, его санкальпа. Через время мы обретаем необходимый для духовной эволюции опыт. Но все святые свободны от влияния времени. Они находятся за пределами прошлого, будущего и настоящего. Те же, кто не свободен от влияния времени, постоянно перерождаются, мыслят временными категориями. Бхагаван Ишвара, Творец, учит нас, воспитывает и делает мудрыми через такую игру. Он может при этом ничего не говорить, но все это происходит само. И Махакала, то есть как аспект Ишвары, он бесконечно терпелив, потому что у него в запасе целая вечность. И если мы не достигли освобождения в этой жизни, для него это не страшно. Достигнем следующей жизни. Не достигли освобождения или не обрели какое-то чистое состояние в этой кальпе, где не можно обрести в следующей кальпе. Время, потому что бесконечно у него много жизней, много кальп в запасе. У него в запасе целая вечность, потому что это такое божество, которое мыслит космическими масштабами, совсем другими категориями. Например, миллиард лет для человека – это очень много. Миллиард лет для Махакала – это как вспышка, дзынь и все. Вот миллиард лет для него. Если мы подумаем, то мы увидим, что нашему мозгу оперировать подобными категориями сложно. То есть у нас такие понятия вообще не вмещаются. Вот есть миллион, миллиард, триллион, квинтиллион, квадриллион, секстиллион. И там много-много-много нулей. Мы даже не знаем, сколько точно, если не смотреть справочник. И ученые вывели самую большую цифру. Называется Google. Знаменитая поисковая система названа именно поэтому. То есть это 10 и там много-много-много нулей. Я даже не могу сказать точно, сколько нулей. И это такие цифры, которые не помещаются в человеческом мозге. У нас не хватит силы сознания оперировать такими категориями. Но для Махакалы это миг, это просто вспышка, это как миллисекунда. Его сознание очень-очень широко. И чтобы освободиться от влияния времени, нужно привыкать оперировать такими вечными, глобальными, масштабными категориями. Обычно мы оперируем очень маленькими категориями. Я, тело, 2 часа. Мы можем думать, что будет впереди за 3 дня, месяц, год и все. И есть горизонт событий, например, 12 лет, 20 лет. Мы дальше не можем понять, что же будет с нами дальше. То есть, как есть радар, который может улавливать на расстоянии нескольких километров самолеты. Таким же образом наше сознание может улавливать события на расстоянии нескольких лет, не более. А дальше мы не можем понять, что будет впереди. Это ограниченность нашего сознания. Но если мы развиваем свое сознание, мы можем видеть вперед очень далеко. Мы можем проецировать свое будущее очень далеко. Видеть прошлое на миллиарды лет. И в истории были Будды, которые видели события прошлых кальп и знали о существ из прошлых кальп. И уйти от игры со временем нельзя. Никому, кроме тех, кто освобожден. Поэтому, если мы расширяем свое сознание, мы освобождаемся от влияния времени. И вот, если вы будете медитировать подобным образом, медитируя на непостоянство, на силу времени, вы переоцените многое в этой жизни. На многое в этой жизни вы начнете смотреть иначе. Допустим, через миллиард лет, представьте, прошел миллиард лет, и что будет с Землей, что будет с вами, где вы будете жить, с кем будете разговаривать. Очень-очень трудно сказать. Вспомнит ли кто-нибудь вообще, что здесь что-то было? Будет ли Земля, будет ли Кумхамела? Миллиард лет – большой промежуток, а 10 миллиардов лет. Останутся ли какая-то пыль от наших тел? Будет ли важно то, что вы сейчас делаете, обиды ваши или амбиции? Будет все по-другому. Это ход вещей. Когда вы много размышляете над непостоянством, у вас развивается дух вайраги, дух отрешения. Дух отрешения означает, что вы перестаете придавать значение всему, что непостоянно. Это время. Время все меняет. И наша привязанность только не дает понять это. И то, что было важным для вас, оно было важным только потому, что у вас не было духовой раги, была привязанность. Амбиции, связи, отношения, привязанности. Все это просто было важно, потому что мы не понимали ход времени. А когда ход времени понимаешь, возникает вайрагия, бесстрастие, отрешение. И только из вайрагии возможно садхана, возможно мокша. Без вайрагии это невозможно. Вайрагия не означает жить только в горах, ни с кем не общаться. Вы можете жить обычной жизнью, однако вайрагия означает, что ничто в этой обычной жизни не способно впечатлить вас, поколебать, захватить ваш ум. Потому что вы выполняете внутреннюю тапасу садхану, внутренний тапас. Тогда само такое состояние будет освобождать вас, если оно длится долго. Все обучение и взаимоотношения с духовным учителем садхана предназначены для этого. И когда мы слушаем учение, то вот если мы так поразмышляем, мы зарождаем правильную мотивацию. И если у нас были какие-то ограничения, то с помощью размышления о времени, об игре со временем, мы поймем свое положение в этой вселенной и сможем устранить то, что нам мешает в духовной жизни. И вот тогда по-настоящему наш ум начинает раскрываться. И сейчас мы немного почитаем йога Васиштху. Йога Васиштха, том 2. Васиштха продолжил. О чем ты постоянно размышляешь, что постоянно занимает твой разум, и чему ты привержен всей своей жизни, то и известно тебе, как реальное и очевидное. Нам кажется, что этот мир объективен, и он сам по себе существует и сам по себе устроен. Однако Васиштха опровергает это. Он говорит, что мир становится тем, что ты имеешь у себя внутри. И то, что мир сейчас такой, означает, что внутри нас мы создали определенные визуализации и санкальпы. Поэтому этот мир проявляется таким образом. Васиштха вообще очень дает революционную теорию. Он говорит, что надо отказаться от видения мира как чего-то внешнего. Вот маги, колдуны, они приближаются к такому видению мира, но не до конца. Они немного понимают, что мир можно менять силой намерения, санкальпы, молитвы, мантры, заговоры. На него можно влиять, они вовсю пользуются этим, но в эгоистических целях. Они понимают, любой вопрос можно решить с помощью сознания. Чтобы быть богатым, не обязательно работать. Надо читать мантры, призывать дыба, станешь богатым, делать ритуалы, заговоры. Чтобы исцелиться, не обязательно пить таблетки, ходить по больницам, делать рентген, диагностику УЗИ и прочее. Надо читать заговоры, менять сознание, делать ритуалы, и будешь обладать ситхами, здоровьем и долголетием, обладать сильной праной. И они все вопросы пытаются решать с помощью магии. То есть магия – это волевое влияние на реальность, с помощью силы сознания. И тот, кто является хорошим магом, как правило, очень комфортно себя чувствует в жизни. Он знает, любой вопрос можно решить, потому что есть ситхи. Можно притянуть человека, можно заставить его влюбить в себя, можно наказать человека, можно благословить его, можно исцелить, можно притянуть богатство, можно сформировать события или ситуацию, можно повлиять на судьбу другого, и маги чувствуют себя такими могущественными существами, богами в этом мире, решая судьбы других, властелинами жизни других существ. Вот так они себя чувствуют. И они это чувствуют за счет того, что знают кое-какие секреты этого мира. Такие секреты, что этот мир является проявлением сознания, и меняя сознание с помощью ритуалов, заговоров, можно немного управлять этим миром, каждый своим миром. Но Васиштха идет дальше, он говорит, что нет смысла стремиться к каким-то эгоистичным приобретениям в этом мире. Важно еще глубже попытаться разобраться, в чем сущность этого мира. И он говорит, что мир становится таким, каким ты его задумываешь мысль. И мы часто этого не совсем понимаем, потому что бывает так, что мы что-то задумываем в мыслях, а оно не получается. И мы не видим, что это правда. Например, кто-то задумывает быть счастливым, а вовне совершенно наоборот. Кто-то задумывает быть богатым, но он в бедности. Но это просто означает, что сила его кармы превосходит силу его разума. Но когда сила вашего разума становится большой и превосходит силу карма-пхал, кармических результатов, вы можете обнаружить, что действительно мир становится таким, как вы его задумываете мысли. И состояние ситхи – это когда достаточно выразить санкальпу, намерение, и мир меняется. Когда вы это понимаете, у вас возникает потребность в материальных связях, отношениях и во всем материальном. Вы можете жить только за счет одного сознания, за счет одной санкальпы – силы намерения. Все, что вам надо, вы можете материализовывать из пустоты. Например, если вам скучно, вам нужен товарищ, вы можете представить, что у вас есть такой товарищ, и он появляется перед вами. А если вам он надоел, вы можете подумать, и этот товарищ исчезнет. Или если у вас нет денег, вы выражаете санкальпу, и деньги появляются из пустоты. Так же, как своя баба материализует. И нам трудно поверить, что это можно доставать из пустоты, но это действительно так. И если великие ситхи материализуют это мгновенно силой сад-санкальпы, а если вы начинающий только, будет проходить какое-то время. И на физическом плане это будет проявляться как причинно-следственная связь. То есть в этом будет задействованы причины следствия. Но это будет тоже реализация сад-санкальпы. И чем более сильно ваше сознание, тем больше вопросов вы можете решать силой ума. И все желания, которые у вас есть, цели, стремления, вы можете изменять силой санкальпы. Например, если вы ленивый человек, и вы ничего не можете поделать с этим, вы просто выражаете санкальпу. Я очень трудолюбивый человек, очень трудоспособный. И становитесь работоголиком, трудоголиком. Или если у вас нет йогических качеств, выражаете санкальпу, я хочу быть великим йоги. И вы становитесь великим йоги, просто силой санкальпы. То есть любые вопросы решаемы силой санкальпы. Однажды, когда родители были против того, чтобы я был монахом, я вызвал санкальпу такую, что мои родители радуются, что я стал монахом. Поменял установку. Прошло некоторое время, родители говорят, ты, по-моему, нас загипнотизировал. Мы как бы так относимся хорошо к тому, что ты стал монахом, мы даже рады за тебя. Хотя до этого была очень такая довольная реакция, неприязнь. Но была выражена другая санкальпа, и все поменялось. Другой раз, находясь в ретрите, я подумал, хорошо бы, чтобы у родителей как-то обстановка на божественную изменилась, потому что я приезжаю, как приходится некоторое время жить, там, день проводить, два, я провожу иногда день, один день в году. Раньше проводил. Иногда один день в три года. И я выразил такую санкальпу и приехал, и все поменялось. Это пример того, как санкальпа сила сознания работает. Таким же образом, если ваша воля сильна, и вы находитесь в глубоком состоянии осознанности, все, в отношении чего бы вы ни выразили санкальпу, это начинает сбываться. Прошлое может поменяться, история может поменяться, будущее может поменяться. Мир будет таким, каким вы захотите. Вот что означает джняна шакти, сила, мудрость джняна. Разумеется, если у вас есть эго, то у вас возникнет соблазн менять мир под свое эго. Но если вы так будете поступать, то ваша сила быстро иссякнет. Поэтому использовать подобные силы благоприятно на служение другим, служение Богу и служение Дхарме. Когда разум наполняется сознанием Брахмана, он становится им, что разум любит больше всего, тем он и становится. Когда разум отдыхает в высшей реальности или бесконечном сознании, тогда он занимается богоугодными делами, не будучи заинтересованным ими ради них самих. Обычно наш разум не отдыхает, он всегда наполнен внешними явлениями, и он всегда их обдумывает и оценивает. Но разум святого или йогина всегда отдыхает. Он отдыхает в высшей реальности. Поэтому такой йогин переполнен энергией, он никогда не устает. У него много энергии, потому что он никогда не трудится, его ум всегда отдыхает, и он набирается сил постоянно. Отдыхать в высшей реальности означает пребывать в естественном состоянии осознанности. Оно называется еще сахаджа-дхити. Естественная устойчивость в абсолюте. Но из-за того, что наш ум сильно повернут наружу, и мы много думаем, много оцениваем, выносим суждения, верим в реальность этого мира, не обращаем внимания на собственную осознанность и внутреннего свидетеля, мы не находимся в состоянии отдыха. А наш разум не отдыхает в высшей реальности, или если отдыхает, очень мало, во время хорошей медитации. Но созерцание означает отдыхать всегда, отдыхать постоянно. Это такое радостное состояние. И жизнь тогда меняется, она становится вечным праздником. То есть, если вы постоянно отдыхаете, никаких нет проблем, и что остается? Остается только развлекаться, праздновать, играть. И состояние йога, ум которого отдыхает в высшей реальности, это непрекращающийся праздник. Однажды меня приглашали на праздник. Это может быть Новый год или еще какой-то. Сказали, будет такой грандиозный праздник, очень весело будет. Я сказал, но я не грущу. Итак, у меня праздник 365 дней в году. Я очень весел, так что дальше некуда. Мне для этого не надо даже вставать со своего кресла или дивана. То есть мне не надо ничего никуда двигаться. Это состояние абсолютного, полного, вечного праздника и развлечения. Ты сел сукхасану, закрыл глаза. И праздник продолжается. Ты открыл глаза, встал, праздник тоже продолжается. И чего еще надо делать? Не надо готовить ничего, не надо красивой одежды, не надо снимать зал для банкетов, приглашать других людей. Все очень дешево, без всяких трудностей и усилий. И такой праздник ни на секунду не прекращается, потому что ум отдыхает в трансцендентной реальности. И когда такой праздник с вами не заканчивается, вы входите в другое измерение жизни. И это измерение жизни на санскрите называется лила. Лила означает игра. И в состоянии праздника никто ничего серьезного не делает, а все только играют. Все, что не происходит, расценивается как игра. И когда вы переходите в состояние игры, лилы, больше нет страданий. Нет того, чтобы вас огорчало, нет привязанности. И все делается очень легко. Потому что у вас такое высокое состояние духовного подъема, парения. Из этого состояния можно делать все, строить отношения с другими людьми, любить, делать бизнес, делать служение, начинать любое дело, и все у вас получится, легко, без проблем. Все само получится. Вы только подумали, и это получается. Что бы вы ни задумывали, из этого состояния будет материализовываться. Но когда люди не находятся в состоянии такого отдыха, ума, и они, конечно, живут не в празднике, а в суете такой, напряжении. Даже если они хотят чего-то сделать, это дается с большим трудом или вообще не получается. Потому что состояние ума не то. Как это объяснить? Например, если царь скажет, давайте здесь построим город, и будет большое представление. То, что он сказал, так и будет, да? То есть, если он сказал, будут стянуты огромные силы, они все выполнят. И слова царя достаточно, чтобы это материализовалось. А если какой-то нищий человек, не обладающий никакой силой или властью, придет и скажет, давайте здесь построим большой город, тут будет ярмарка, здесь это построим. Все скажут, ну, ты говоришь какие-то глупости. Никто его не станет слушать, даже пальцем не шевельнет, чтобы что-то делать. Как бы он ни настаивал, у него ничего не получится. То есть, казалось бы, одни и те же слова говорятся, одни и те же идеи выражаются, но то, что говорит один, проявляется. То, что говорит другой, это не имеет никакого значения. Это потому, что у царя и обычного человека разное состояние ума. И вот этот царь внутри нас есть дивья-бхава, божественное состояние. Если вы из дивья-бхавы решаете что-то сделать, сказать, это все проявляется, материализуется. И поэтому важно не делать, а быть. Часто мы стремимся делать или много делать, но увлекаемся этим деланием и забываем, что важно не делать, а быть. Но если вы хотите быть эффективными, вам надо научиться сначала быть в правильном состоянии ума. Тогда делание будет происходить естественно, без привязанности, будет очень эффективно. Если вы делаете какие-то результаты из правильного состояния ума, вы получаете все. Правильное состояние ума означает, что ваш разум отдыхает в трансцендентной реальности, непрерывно, и получает силу благословения этой трансцендентной реальности. Жизнь практикующего, того, кто не покидает присутствие, это непрерывная игра. Это жизнь в состоянии игры. Жизнь в состоянии игры очень отличается от жизни в состоянии кармы. Потому что быть в состоянии лилы игры означает иметь статус Бхагавана. Абсолютно Бога. Это возможно только тогда, когда вы освободились от эго. И это означает, что в любой момент, чем бы вы ни занимались, вы готовы это оставить, отпустить, освободиться от этого. Где бы вы ни оказались, вы будете чувствовать себя прекрасно. Например, сейчас вы в Индии, если вы окажетесь послезавтра в Китае, а послезавтра в Африке, а послезавтра в Японии, не вернетесь никогда на родину, и у вас не возникнет никакого даже сожаления об этом, и вы будете счастливы и веселы, это значит, вы уже близки к состоянию лилы, игры. И готовы вы ли умереть или жить сейчас, это состояние лилы. И вы всегда чувствуете себя превосходно. Все вокруг прекрасно. Вы видите все как поток одной непрекращающейся игры. И чем больше мы практикуем осознанность, чем больше вырастает сила нашего разума, тем ближе мы приходим к этому состоянию игры. И тогда практика тоже становится лилой. Из практики можно тоже сделать очень скучную и серьезную вещь, напрягающую сильно. Если мы не знаем, как практиковать, то из садханы мы можем сделать такую вещь, которая нас сильно напрягает. Мы будем уставать от практики. Мы будем думать, я то не сделал, я это не сделал. И будем думать, мне надо концентрироваться на чакрах, еще делать асаны, еще делать пранаямы, еще мантры неначитанно. Я еще тексты не прочитал, и все это столько трудных обязанностей много. Когда же всем этим заниматься? Мы будем чувствовать, что мы ничего не успеваем. Кундалини не пробуждена, чакры не открыты, нектар не капает, каналы не очищены. Ум не успеет, хьяна не достигнута, саликанта самадхи не достигнута, нибиканта самадхи не достигнута. И мы будем чувствовать, что мы никогда не успеваем, у нас будет такая сильная неудовлетворенность. И чем больше мы практикуем, тем будет больше нарастать неудовлетворенность. Иногда будет так, что до практики мы были более удовлетворены, начали практиковать, стали как голодный дух. Сильно неудовлетворенными. И сколько мы не делаем практики, мы делаем, и неудовлетворенность все больше нарастает. Это бывает так, когда мы не совсем правильно строим садхану. И тогда мы либо бросаем садхану в разочаровании, как бы отступаем назад, либо мы доходим до пика неудовлетворенности, и как-то через этот пик происходит трансценденция. Эго отпускает себя и меняет взгляд на практику. И внезапно ум распахивается, и мы начинаем понимать, что практика уже прямо сейчас совершенна. Просто нужно не выпадать из состояния совершенства. Пребывание в созерцании – это пребывание в удовлетворенности. Тогда любое место годится для практики, любое время годится для практики, любой метод годится для практики. Когда нет гонки делателя, нет погони за результатом делания. Когда садхана становится игрой. И вот из состояния игры возможно истинное, естественное присутствие. Получаются знаки реализации и благословения. А вот из состояния голодного духа, духовного преда, ничего не получается, даже если практикуешь 20 часов в сутки. Ум и настроение, потому что не то. И чтобы войти в состояние игры в духовной практике, важно научиться помещать свой ум в состояние отдыха. То есть он должен отдыхать и расслабляться в бесконечном сознании и черпать оттуда силы. Поэтому святые говорят, расслабляйтесь на 50% войдете в присутствие на 50%. Расслабитесь на 100%, войдете в присутствие на 100%. Те же, кто зажимает ум, праны, тело, забывают расслабляться, они всегда в таком немного взвинченном каком-то состоянии находятся. И в этой взвинченности нет удовлетворенности. И они всегда в поиске. И когда они находят учение, они думают, что есть еще лучше учение, им надо серьезно отнестись, как-то посмотреть. Находят учителя, они думают, есть еще более лучший учитель. Находят какой-то общину, они думают, еще бы. И как бы вот этот поиск никогда не заканчивается, они никогда не могут остановиться. Они практикуют метод, думают, еще лучше какой-то метод. Но самый простой метод может вас трансформировать, дать реализацию. То есть они находятся в поиске такого совершенства, внешнем поиске, не понимая, что это совершенство им уже присуще изначально, и что они не там ищут, что надо остановиться, расслабиться, остановить ум и просто оставаться в этом, больше врастать в это совершенство. И когда человек находится в России, такой человек с неудовлетворенным умом хочет в Индию. Думаю, вот там же в Индии, там. А когда в Индии, он хочет, приезжает, думает, вот в Гималаях надо быть. Вот думает, вот в Гималаях точно, здесь шумно, вот в Гималаях. Попадает в Гималаи, а там или животное, или холодно, или мысли беспокойные. И он видит, что он находится на самых высоких горах в Гималаях, а его ум не в Гималаях. И он начинает думать, наверное, в России было лучше. Не надо было так далеко залезать, чтобы иметь такой же ум. Думаю, в России будет поспокойнее, наверное. И куда бы он ни поместился, он всегда не дома. То есть всегда он чувствует, что не так где-то. И многие садху из-за этого, они становятся такими, как перекати-поле. Туда-сюда. Потому что праны еще такие волнучные, еще не успокоились. И многие сознательно путешествуют много, чтобы вырабатывать карму. Это нормально. То есть на каком-то этапе это нормально. Но если вы успокоите ваш ум, вам будет очень спокойно там, где вы находитесь. И если вы будете предпринимать какие-то действия, то для других. Не потому что вам этого хочется, что у вас есть голод какой-то, а потому что это служение или какая-то важная связь должна зародиться. Вот поэтому. Вот это правильное состояние. Это уже действие из игры. И когда вы находитесь здесь, не стремитесь куда-то еще попасть. В Индии много разных мест. Очень много. Раманаш, Ганготри, Пхупапарти, Аруначала. И вы не сможете за всю свою жизнь, то есть все 12 джотирлингов, вы не сможете все их посетить за все время своей жизни. И вам придется стать таким паломником, путешествовать всю свою жизнь из одного места в другое, из одного ашрама в другое. И вы всей вашей жизни все равно на это не хватит. И этому конца не будет. Но если вы остановитесь просто и поймете, что место, где я должен быть, оно сейчас, прямо здесь, это самое лучшее место. Это будет самый правильный способ практики. Отсутствие в уме поиска, отсутствие в уме желания, отсутствие в уме любопытства – это целостность. Тогда все изнутри к вам приходит. Двигается ли ваше тело или сидит на месте – неважно. Это будет происходить, естественно, в силу кармафалы и прарабхи. Но в уме не будет поиска, в уме не будет любопытства, в уме не будет стремления, будет врастание в целостность, в божественность. Вот тогда жизнь становится ливой. И, допустим, многие приезжая к какому-либо святому, думают, вот я поеду к такому святому, и там будет очень великое настроение. Они едут к этому святому. Потом думают, может, если я поеду к тому святому, там будет еще более великое настроение. И потом они думают, приехав к тому святому, думают, а вот у того святого, может быть, ну я что-то такое переживу, что я еще не встречал. И они посещают от одного святого к другому. Но везде почему-то какое-то великое настроение не приходит. Они чувствуют, что они остаются с тем же умом, с теми же пранами, что-то вовне только происходит. Но это потому, что вот этот поиск еще не прекратился. Но если вы по-настоящему останавливаетесь, попадаете в даршан святого, в его ануграху, или в даршан святого места, ваш поиск должен остановиться, прекратиться. Это признак того, что вы получаете великое благословение. Вы по-настоящему идете к просветлению. Ваши желания должны прекратиться и остановиться. И тогда вы начинаете углубляться, просто углубляться в это переживание. Вы больше ничего не ищете. Вы уже как нашли некую драгоценность. Вам надо только ее аккуратно, аккуратно открывать, как открывается цветок лотоса. И чем быстрее это произойдет с вами, тем подлинным будет ваша садхана. Из этого состояния асаны, пранаямы, мантры, все работает, все действует. Что бы вы ни сделали, все будет вас благословлять. Если вы попробуете вот так пресекать тенденцию ума, тенденцию неудовлетворенности, тенденцию поиска, оставаясь в настоящем, вы почувствуете, как изнутри Дататрея начинает вас благословлять. Вы почувствуете большую радость. Тогда вы можете спросить, Дататрея, почему же ты меня не благословлял так долго, только сейчас начал? Почему же я так страдал? Дататрея скажет, я тебя благословлял все время, но ты был слишком занят, чтобы обернуться ко мне. Ты был очень занят своими духовными поисками. Ты был занят очень поисками меня в разных местах, а я здесь всегда находился. И вы удивитесь, как это могло происходить. Вам будет очень удивительно и даже смешно, как вы могли упускать то, что всегда было с вами, но почему-то ускользало. Вот такой парадокс. Назначение духовного учителя в том, чтобы показывать это ученику. И даже если это сказать или показать один раз, бывает часто недостаточно. Это нужно как бы делать постоянно, пока мы не привыкнем к тому, чтобы прекращать такой поиск. И тогда ложный поиск уйдет, а истинный поиск начнется. Истинный поиск – это такой поиск, в котором нет ищущего, ничего не ищущего, и в котором нечего искать и некуда идти. Просто происходит углубление. Вот когда это наступает, это называется сахаджи.